Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня у меня в гостях в очередной раз московский филолог, переводчик Светлана Панич. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Мы беседовали уже неоднократно. Ну, в основном мы беседовали про прозаиков, христианских писателей. Говорили в основном о райских англичанах, как вы их называете. Ну и как наверняка вполне согласны наши слушатели, которые слушают и Честертона, и Льюиса на нашем радио, и Гелика, и других авторов, я даже сейчас как не вспомню, но действительно все они на нашем радио звучат, вот мы про них беседовали, я надеюсь, что мы продолжим беседовать, и про француза Жоржа Бернаноса, самое любимое мое произведение в художественной литературе, я надеюсь, мы тоже продолжим, но сегодня мы встретились, ваш очередной приезд, чтобы поговорить на тему, которая для меня просто минное поле. Я думаю, что для любого нормального, хотя себя стыдно называть нормальным человеком, но тем не менее вот как-то приходится. Для любого нормального человека, мне кажется, есть две темы, на которые говорить нужно с предельной ответственностью, а вообще-то лучше больше по скромности молчать. Это богословие и поэзия. Вот две темы, в которых, я думаю, быть специалистом как-то вот очень ответственно сильно. И вот сегодня такая тема — хорошая и плохая религиозная поэзия. В общем, тема «Минное поле», поэтому я надеюсь, что вы, Светлана, нас постараетесь здесь вывести. Но, как всякая вот такая вот зыбкая, опасная почва, как я привела к поэзии пример богословия, если можешь что-то увидеть, понять, почувствовать и различить, то в конце вот этого пути, в награду, получается самое наивысшее какое-то удовольствие, как, в общем-то, и в богословии, так, наверное, и в поэзии. Вот давайте об этом. Все-таки религиозная поэзия от поэзии что, как-то отличается?
Вы знаете, Марин, вы совершенно замечательно сопоставили поэзию и богословие, потому что с тех пор, как богословие стало сугубо профессиональным, оно стало профессиональным занятием, а из русского языка постепенно стало уходить такое замечательное слово «богомыслие», оказалось, и об этом, между прочим, писал отец Александр Шмеманс, чьей дневниковой записи мне бы хотелось вообще начать наш разговор, оказалось, что поэзия уже в XIX веке, я имею в виду настоящую поэзию, высокую поэзию, так или иначе берет на себя функции богомыслия, функции богословия. Богословие не в смысле суровой академической школьной науки, а того богословия, которое, как писали ранние апологеты, возводит ум от вещей земных к вещам божественным. Катехизис ума, не очень возводит, он в этот ум что-то влагает. Но, например, когда ты читаешь Симеона Нового Богослова, который ведь был совершенно потрясающим поэтом, и это хорошо видно в том, как его, к примеру, переводил Аверинцев. Роман Сладкопевец был совершенно потрясающим поэтом. Исаак Сирин был поэтом, Ефрем Сирин был поэтом. Вышедшие слова Ефрема Сирина, его «Мемре» в переводе отца Леонида Грилихиса, и подтверждают, что Ефрем Сирин был удивительным, совершенно удивительным поэтом. Угу. Потом, правда, случилось так, что пути поэзии как таковой и пути богословия по разным культурным причинам разошлись. И вот, как думается, 19-й, а в особенности 20 век совершил со словом, с одной стороны, со словом художественным, со словом литературным, а с другой стороны, вот с тем, что можно бы назвать богословским или проповедническим дискурсом, такие метаморфозы, что во многом поэтическое слово стало не просто словом художественным, оно остается словом художественным, но чем более художественно это слово, тем в каком-то смысле это слово «вести». Эта интуиция гениальна была у Мандельштама. Вообще у Мандельштама интуиции поэзии как слова, говорящего о том, что сияет над нами, о том, что поднимает ум к предметам божественным, были удивительны. Эти интуиции присутствуют в его стихах. Так вот, Мандельштам писал, что не бумажные действия, а вести спасают людей. И об этом много говорила и писала Ольга Александровна Седокова. И это совершенно очевидно, что в особенности в XX веке, когда вся религиозная риторика, когда-то привычная, теперь многожды поставлена под сомнение, перечеркнута, отменена. Это язык, который уже ничего не называет, когда проповедь утратила свое первоначальное керигматическое измерение. Она перестала быть радостным возвещением, а превратилась в дидактический рассказ о том, чего надо делать, чего не надо делать, в худших случаях, кого надо бить и кого надо спасать. Так вот, когда случились такие странные метаморфозы с церковной словесностью, словом «вести», словом «епифании», словом «богоявления», «откровения», порой «эсхатологического откровения» стала поэзия, и лучшие наши богословы это очень хорошо чувствовали. Помните, в дневниках у Шмемана есть, я ее очень часто цитирую, потому что это вообще моя самая любимая запись. Она начинается с того, что он цитирует Ходосевича, но есть слова «цветок», «ребенок», «зверь». А далее пишет о том, что он думает об этих словах, глядит на детей, идущих из школы, на кошку, на залитые солнцем деревья. И все это приближает меня к Богу, пишет отец Александр, гораздо больше, чем все наши религиозные разговоры. Вот это очень точно уловленное, очень точно найденное ощущение культуры XX века. Слово поэтическое, которое приближает к Богу гораздо больше, чем...
Да, ну вот здесь хочется с такой прозой жизни вторгнуться, хотя я надеюсь, что мы все-таки больше будем о хорошей поэзии говорить, и вы приведете ее примеры,
конечно,
Светлана.
Много.
Вот все-таки хочется хорошей, не хочется плохой.
Нет,
но тем не менее, вот эта вот тема, что поэзия — это то, что снисходит на поэта свыше, она ведь очень опасна. Потому что человек, знаете, сидит, кропает какую-то ерунду, вообще полную бездарность, позорит само занятие поэзией, как, в общем-то, и весь род человеческий, а говорит, это вот свыше сходит, читайте, пожалуйста. Тем более, если, знаете, на религиозную тему, а потом еще это будет где-нибудь издано и продаваемо, и популяризируется, то вообще куда деваться? Как научиться отличить хорошую поэзию от плохой?
Вы знаете, я думаю, что вот когда человек говорит о том, что я что-нибудь, какая-нибудь ерунда вроде. Вот я буду очень мало плохой поэзии цитировать, постараюсь не цитировать ее вообще, но вот чтобы не быть голословной, я буду называть то, с чем мне так или иначе во время разной редакторской работы приходилось сталкиваться. Так вот, когда человек говорит, что что-то вроде «Богородица моя, ах, я девочка твоя», на него сошло свыше, он говорит неправду.
Как вот говорят святые отцы, опять те же, мы сказали, что святые отцы – это и поэты,
они
и многие из них были в буквальном смысле поэты, а некоторые в возвышенном смысле. Так они же говорили, что любое откровение нужно сразу спросить, от Бога ли оно, и вообще от какого ангела, грубо говоря, от белого или от черного, если так вот их различать, слева это или справа. И у многих святых отцов есть такие примеры, что приходит ангел, и святой отец путем несложного размышления говорит, да несмотря на весь твой свет… Вот разве ты Божий по каким-то вот очень духовным принципам? Есть ли такие критерии в поэзии, кроме общекультурного уровня?
Знаете,
вот, а кому-то нравится вот это вот то, что вы прочитали? Что
вы
делать?
Знаете, мне кажется, что помимо пресловутого вкуса, который тоже воспитывается чтением хороших стихов, ведь поэтический вкус, как и литературный вкус, как и вкус вообще, это не только свойство снобиков и эстетов. Это совершенно особый способ отношения с миром, я бы сказала, резонирования с миром. Это совершенно особый способ переживания той изначальной гармонии, той изначальной красоты, которая в мире есть. Вот если мы признаем, что Бог творит мир прекрасным, следовательно, все, что с этой красотой не резонирует, даже если это нравится по каким-то причинам мне, потому что коврик с лебедями висел. Ну, в коврике с лебедями само по себе нет ничего дурного. Он гораздо невиннее, чем какие-нибудь зловещие изображения праведников, побивающих грешников.
Ну, не знаю. Вот, допустим, есть такой фильм «Старый Новый год». Вот там символ коврика очень такой,
ну, грустный,
пронзительный.
Грустный. Да, вот они бывают очень трогательные, очень поразительные. Но тут даже
Да он не трогательный, он страшный, адский, это символ ада.
Все равно пронзительные. Все равно это была попытка, скажем, когда появляются какие-то предметы, которые для нас суть символы дурного, пошлого, мещанского. Но, тем не менее, это была, да, вот такая кривая, но попытка уберечь, охранить свою частную жизнь о благодати, которой, кстати, пишет замечательный, совершенно современный поэт Тимур Кибиров. Достаточно почитать его стихотворение, которое называется «Послание к Ленке», где он пишет о метафизике влажной уборки.
Вот вы знаете, мне кажется, уже пришло время прочитать какое-нибудь хорошее стихотворение.
Вы знаете, я просто буду называть, может быть, по ходу нашего...
Я хотела бы примеры.
Примеры. А они будут всплывать по ходу нашего разговора. Но вот если все-таки вернуться к тому, о чем вы говорили, если критерии развлечения хорошей или плохой поэзии, то это не только критерий вкуса, который, безусловно, воспитывается. Я бы сказала, это векторный критерий. Это критерий того, к чему поэзия ведет. Что она со мной, как с читателем, делает. И в этом смысле я бы стала говорить о поэтических эпифаниях. Вот у меня в жизни таких поэтических эпифаний было несколько. Когда прочитанные мною стихотворение, еще прочитанное в каком-то таком возрасте, когда слово «эпифания» ты еще не знаешь, и многих слов еще не знаешь, стихотворение вдруг открывало мир, который больше видимого. Открывало, что помимо меня, помимо предметов, которые меня окружают, помимо занятий, в которые я вовлечен, есть нечто большее, гораздо большее. Это то большее, которое поднимает, простите, говоря языком литургическим, возносит сердце. Кстати, литургический язык, он же язык поэтический. И вот именно ради этого большего стоит жить. Вот первой поэтической эпифанией для меня такой был, был Мандельштам. Причем его стихи, вот тут мы уже подходим к нашей теме «Религиозная поэзия и религиозная в поэзию». Так вот, это были стихи, в которых ни слова не было сказано о Боге, в которых не было ни одного религиозного символа. Но первые из них было залито тем самым таинственным светом, которым вообще пронизана практически вся высокая русская поэзия. Это было стихотворение совсем маленькое, восьмистишие. «Невыразимая печаль открыла два огромных глаза, цветочная коснулась вазы и выплеснула свой хрусталь». Вот все помнят это стихотворение. И вот я помню, что когда я его прочитала, за эти восемь строчек я вошла в совершенно другую реальность, преображенную.
Как мне кажется, ни вы, Светлана, ни я не отрицаете возможность разного восприятия поэзии.
Конечно.
Даже на том уровне, что кому-то нравится Мандельштам, кому-то нравится Блок, и, упаси Боже, может быть, кому-то даже Маяковский нравится.
Да.
Ну, все возможно, но на самом деле есть вечные истины, которые все равно в христианстве находятся. И вот это удивительно, что вот это вот стихотворение, которое вы рассказали, мне тоже кажется, что все хорошие стихи, они, в принципе, имеют где-то параллель в какой-то молитве.
Безусловно.
Или в каком-то, в какой-то практике аскетической. Вот здесь, мне кажется, это в каком-то смысле вот эта молитва, она соответствует... Я не говорю, что это Мандельштам.
А вот интересно.
Для меня она соответствует, ну, может быть, не молитве, но, во всяком случае, вот моменту, когда свершилась исповедь. Когда свершилась исповедь, то, мне кажется, обычно приходит переживание вот этого всеприятия Божьего мира и нахождение каких-то деталей, за которые хочется прославить Бога. Тонкое какое-то переживание мира, его как вот духовной составляющей. И вот в этом стихотворении есть. И тоже оно кончается каким-то очень любящим переживанием деталей.
Безусловно.
И поэтому к каждому человеку обращаюсь. Можно почему-то вот таким странным образом кого-то необычайно полюбить за то, что у него какие-то тонкие пальцы, другого за то, что у него добрые глаза, третьего за то, что он тебе кофе налил. И эта любовь будет почему-то всепокрывающей за такую ерунду. Вот в этом смысле. И мне тоже хочется еще сказать одну вещь, мне кажется, очень важно. А зря, наверное, у нас и в дореволюционной практике, а и сейчас особенно, когда особенно воспитывается любовь к поэзии, выбираются из поэтов стихи на религиозные темы. Я вот вам, Светлана, очень благодарна, вот что вы сказали, не надо... Стихи, вот, допустим, там у Пушкина «Пророк», у Пастернака...
У Пастернака весь живаговский цикл, вот я имею в виду цикл «Рождественская звезда», весь цикл стихотворений Юрия Живаго...
Это ведь неправильно. Это отлучает человека от поэзии как явления. И человек, во-первых, не читает поэзию как поэзию, он читает слова. Вот есть слово «душа», так, галочка. Угу. Есть слово «Бог», там, девочка пела в церковном хоре, галочка. Мне даже рассказывали случай, когда это стихотворение блоковское взяли просто и обрезали. Потому что в конце оно не соответствует христианской практике. Обрубили и напечатали в хрестоматии. Но это же вранье. Но разве может быть от Бога духовный свет искажен таким вот человеческим поступком, как просто тут наврали, и дали такой суррогат? Поэзия, мне кажется, должна давать как религиозное явление в целом.
Марина, вы знаете, ведь вы очень верную вещь сейчас говорите. Мы не умеем иметь дело с поэзией по большей части. Хотя в начале становления современного русского стиха Дельвигом была дана идеальная высокая формула. Цель поэзии – поэзия. И об этом Ольга Александровна Седокова замечательно пишет в эссе «Похвала поэзии». На мой взгляд, это, кроме всего прочего, кроме того, что это умный текст, изысканный, красивый, невероятный. Это один из самых радостных текстов о поэзии, которые мне, например, доводилось читать в последнее время. Так вот, Ольга Александровна пишет о том, что беда нам, что мы хотим от поэзии чего-то больше, чем она сама. Беда нам, что мы хотим от поэзии от идеологической формулы, что мы хотим от поэзии морали для поучения, что мы хотим от поэзии, чтобы она изображала понятную нам картину мира, то есть чтобы она возвращала нас к понятному. Ага, пушкинский пророк имеет в себе аллюзию на пророка Исаию, хотя интенции, поэтические интенции Пушкина, когда он писал «Пророк», были больше, чем просто дать поэтическое переложение библейского фрагмента. Мы же требуем от поэзии, чтобы возвращала нас к понятному, и, как пишет Ольга Александровна, мы уподобляемся в этом смысле тем самым, кто, идя по пустыне, то бишь идя к свободе, тосковал по понятным и привычным горшкам с мясом, котлам с мясом в египетском рабстве. Поэзия, настоящая поэзия, трудна тем, что она всегда выводит в сферу свободы. И вот для меня второй такой поэтической эпифанией после Мандельштама, потом у Мандельштама еще было несколько стихотворений, которые никак не связаны были с религиозно-дидактическим пластом, с религиозно-дидактическими мотивами, но тем не менее одно из них мне говорило о том, что мир весь взывает к жалости, увы, как тяжко нам с тобой, товарищ Большеротый, ну, моет это стихотворение о щелкунчике, а второе стихотворение все говорило о царстве как тишине и свете. Так вот, помимо этих стихотворений, еще одной поэтической эпифанией, например, для меня стало стихотворение Эдварда Лира, детское, хулиганское стихотворение о том, как из буфета сбежали на свободу щипцы для орехов и щипцы для конфет. Вот оно все о том, как щипцы для орехов скачут по городу, а все вокруг, глядя на них, не понимают, что же такое совершилось. Так вот, поэзия вводит нас всегда в область того, что мы в каком-то смысле не понимаем. Она дает нам риск понять, дает нам риск войти в область, в которую, собственно, нас и вводит вера. Это область невероятного. И в этом смысле пример такого идеального вхождения в область невероятного, очень важный для меня, как для читателя, прежде всего сейчас, как для читателя текст, это стихотворение Ольги Александровны Седоковой «Ангел Реймса». Вот тут, если уж говорить о чтении вслух, я позволю себе это стихотворение прочитать. «Ты готов?» — улыбается этот ангел. «Я спрашиваю, хотя знаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю не кому-нибудь, а тебе, человеку, чье сердце не переживет измены земному твоему королю, которого здесь всенародно венчали, и другому владыке, царю небес, нашему агнцу, умирающему в надежде, что ты меня услышишь. Снова и снова, как каждый вечер, имя твое вызванивают колоколами здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда, и колос, и гроздь вбирают мой звук, но все-таки в этом розовом искрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь тебе напомнить, ты готов? К мору, гладу, трусу, пожару, нашествию иноплеменных, движимому наны гневу. Все это, несомненно, важно. Но я не об этом. Нет, я не об этом обязан напомнить. Не за этим меня посылали. Я говорю,
ты готов к невероятному счастью? Вся поэзия, настоящая поэзия, по сути, об этом вопросе. Ты готов к невероятному счастью? К Гладуину мы воспринимаем готовность как непременно готовность к некоторой неприятности. К Гладу, Мору, нашествию иноплеменных, движимому Наны гневу. Но острота этого вопроса здесь, в стихотворении Седоковой, подчеркивается еще и тем, что если мы поглядим, как расположены на фронтоне Римского собора ангел и тот, к кому он обращается, мы увидим, что ангел обращается к мученику. И вопрос «Ты готов к невероятному счастью?» Ангел, который знает уже все, адресован к тому, кому это счастье откроется в невиданной, невероятной, действительно, то бишь, умом невместимой форме. Очень похожий вопрос есть и у поэта, которого мы знаем, к сожалению, в России очень мало, он известен в Польше. Это такой современный, ну, относительно современный, но умер в начале 80-х годов, поэт Роман Бронштеттер. Одно из его самых сильных стихотворений, называется оно «Переход через Черное море». Ну вот «Черное море» — это предел всех наших людских усилий, дальше идти не можем, назад повернуть не можем, стоим над его берегами, а то под коней все громче слышны голоса копьеносцев. И вот-вот-вот народ чувствует, что к нему приближается неотвратимая гибель. И, естественно, как и в сознании каждого отдельного человека, в сознании народа возникает вопрос. Народ вопит «Спаси нас, соделай чудо». И тут же в сознании народа возникает вопрос. А что, если чуда не будет? А что, если мы погибнем? И Бронштеттер дает идеальное разрешение. Тогда утешимся мыслью о том, что наша погибель тоже окажется чудом. Смысл его уразумеем только там, на дне моря, увитые морскими цветами, твоей вечностью увитые, Боже. Когда мы ищем в поэзии религиозного смысла, когда мы требуем от поэзии, чтобы она являла нам религиозную картину мира, напишите, что называется, нам про божественное. Да, в русской традиции существовал огромный пласт, собственно, религиозной поэзии, начиная от стихов духовных, с которыми ходили по селениям калики, перехожие к городам, затем сквозь многочисленные переложения псалмов XVIII века до по-разному развертываемой религиозной проблематики и в собственно религиозно-дидактических стихах, которые, кстати, вы знаете, вообще страшно любопытная вещь. Стилистику религиозно-дидактического стиха во второй половине XIX века усвоят народники. И вот народническая поэзия, революционно-народническая поэзия стилистически, поэтически, по насыщенности библейскими символами, по насыщенности религиозной риторикой, даст любому поэту из духовенства точку вперед. Это стихи острые, в самом общем виде, я бы сказала, то это стихи о страданиях народа и надобности свободы для него. Вот та поэзия, которая возникла в XX веке, как бы в отталкивании от традиционного религиозно-поэтического текста и тем более религиозно-дидактического текста, вдруг обнаружила в себе способность открывать те исключительно богословские реальности, тот опыт отношений человека с Богом, который в традиционный религиозно-поэтический дискурс, хотя он иногда был очень славным, очень чистым, очень трогательным, никоим образом не вписывался. Вот что это за реальность? Да, вот это готовность к невероятному счастью. И само невероятное счастье – неизбежная перспектива человеческой жизни. А вот с другой стороны…
Получается, что поэзия в каком-то смысле заявка на святость.
Это скорее заявка на весть. Сейчас поэзия, я все более убеждена, что это заявка на весть, причем на весть о вещах куда более нам важных для нашего религиозного опыта, вообще для нашего человеческого опыта, чем прямая религиозная проповедь.
А вот как странно, смотрите, сейчас поэзия такая сфера наиболее проблемная. Никто не читает поэзию, даже уже не может и не умеет читать. Как же может быть дана весть? Это же несправедливо, нечестно, в такой форме, которую практически никто не способен воспринять.
Вы знаете, я думаю, что здесь это вопрос не к вести, это вопрос к нам.
Ну, допустим, проповедь Евангелия, развитие книжного искусства, книгопечатание, оно ведь прежде всего евангелизацию с собой вместе принесло. И вот здесь тоже хочется, чтобы весть была в такой форме. Хотя вот здесь опасно, да? Здесь хочется, чтобы весть была... Вот на смерти православные хотят, чтобы весть была через телевизор и через интернет.
Но мы не просто прагматики, мы еще и жуткие лентяи. И мы хотим, чтобы весть была не только прикладная, то есть ее можно было бы приложить к нашему пониманию. Здесь мы типологически восходим к известному фанвизинскому герою, который весть для нас как дверь для известного фанвизинского героя. Она должна быть прилагательная. То есть она должна прикладываться к нашему пониманию. А с другой стороны, мы хотим, чтобы она была, простите, понятна. Над ней не нужно было трудиться, над ней не нужно было думать. Мы требуем от поэзии, сделайте нам понятные, поэтому какие-то совершенно бездарные, плохие, но понятные религиозные стихи. Здесь, в Петербурге, в метро, я прочитала нечто чудовищное. Оно было приклеено на дверь, у нас в Москве тоже такого много. Начиналось оно так, простите, первые две строчки, ну, потому что там дальше будет примерно то же. «Вставай, Россия, Бог тебя зовет, и скоро страшный суд ко всем и к нам придет». Ну и дальше примерно все то. Вот в этом смысле это страшная, профанирующая понятность. Если угодно, это понятность богохульная.
Вот я сейчас поняла актуальность этой темы, когда у нас проходят, допустим, какие-то выставки, крупные мероприятия, где представляется много не поэзии, а, знаете, песен. И поют тоже часто своего сочинения или чего-то. Это же невозможно слушать. Даже оставим претензии к голосу или к мелодии, а сам текст, он же действительно не христианский.
Безусловно.
А это все выдается за религию.
Я вот думала иногда, почему? Ну, отчасти потому, что человек ставит перед собой идеологическую задачу. А идеологическую задачу применительно к поэтическому тексту, наверное, ставить нельзя вообще, иначе гимн получится не в смысле гимнографии, а в смысле политического гимна. Что-то вот такое, что не имеет отношения к поэзии. А весть, какую несут настоящие, большие, хорошие стихи, весть проводником, который становится первый всякий поэт. Поэт, если он действительно осознает себя таковым, он никоим образом не отождествляет себя полностью с мастером. Он всего лишь подмастерье. Подмастерье у Творца. Он проводник. И если он входит в себе достаточно ума, такта и ремесла, чтобы быть проводником той вести, которая через него проводится, ему не нужны вымученные религиозные символы. Он несет весть о том, что может быть выражено этими символами. Да, может быть, но никоим образом этими символами не ограничивается. В Петербурге, я говорю, есть, потому что вот такие люди, они существуют в настоящем времени. Всегда будут существовать в настоящем времени. Такой удивительный, как мне кажется, хотя кто-то может со мной не согласиться, но здесь я говорю достаточно субъективно. Так вот, как мне кажется, гениальный поэт Виктор Кривулин. Вот он один из самых настоящих поэтов второй половины XX века. И у него... Есть стихотворение, казалось бы, совершенно немыслимом, глухом, непродыхаемом периоде, о том, что принято называть застойными годами. Но сквозной образ этого стихотворения – невозвратный свет любви и любования. Невозвратный свет любви и любования, который способен пройти сквозь самые глухие, сквозь самые плотные слои обыденной, скучной, невозможной человеческой жизни. И вот вся кривулинская поэзия, какой бы иногда странной, какой бы иногда больной, какой бы иногда изломанной она ни казалась, она в самом высоком смысле религиозна. Потому что она вся пронизана светом любви и любования. И в этом тихом свете, в этом невозвратном свете становится понятно, что, здесь я снова цитирую, «любая рожа в замысле сводима к чертам архангела и лику Серафима». А с другой стороны, становится понятно, это тоже мотив криволинской поэзии, мне кажется, очень нужные сейчас перспективы вести. Становится понятно, что даже то, что искажено, оно с одной стороны причастно к искаженному страданиям лику Христа, лик и образ страдания и витийства, это его слова, а с другой стороны оно обращено даже самой своей искаженностью. Оно обращено к моему читательскому состраданию. В этом смысле поэзия — это не просто весть о свете. Это весть о свете, который прорывается сквозь неизбежные в этом мире страдания. Страдания больной обезьяны. Вот у того же Криволина есть замечательный образ. Бог помогает больной обезьяне очеловечиться. Не нужно спорить с Дарвином. Достаточно прочитать эти слова.
Всё-таки очень беспокоит идея поэта как проводника. Человек – существо самонадеянное. Вот возомнит себя кто-нибудь проводником, что он там проводит? Совершенно неконтролируемо.
Марин, опять же, мы вот как бы есть и наши нижние планка, по которой мы чаще всего меряем себя. И есть наш планк верхний, некоторый замысел о нас, который то человеческое лицо, которое проступает в нас, когда на нас глядят те, кто нас любит. Те мы, какими мы бываем, когда вдруг с нами случается нечто невероятное, вот то самое невероятное счастье, и мы становимся вдруг в какой-то момент распрямляемся в меру своего, в меру замысла о нас. Потом мы сгорбимся, непременно. Но в какой-то момент мы распрямимся, и вот в этот момент прямоты, в этот момент собственной полноты поэт и становится проводником. Другое дело, что поэзия, мы привыкли мыслить поэзию романтически. Мы привыкли мыслить поэта как фигуру, одиноко торчащую на каком-нибудь одиноком стволе, овиваемом ветрами всех возможных культур, и прилетает к нему какая-нибудь мохнатенькая или, наоборот, изысканная муза. Но мохнатенькая — это еще не так плохо. Тогда получаются стихи вроде «Арабкиной молитвы» Саши Черного. Вот, это молитва, написанная от имени собаки. На мой взгляд, это одно из величайших переложений молитвы «Отче наш» в русской словесности. А еще, если можно, возьми меня в рай вместе с Антошей, хоть в какой-нибудь старый сарай. Ты ведь хорош. Ну вот об этом можно будет когда-нибудь поговорить, потому что, ну, это достойный разговор. Вот так вот мы привыкли мыслить поэзию романтически. Я бы сказала, даже демонически романтически. И здесь отчасти сыграла, по крайней мере, в нашем не очень просвещенном читательском сознании свою роль наш образ и наш миф о Серебряном веке, где это хорошо видно в воспоминаниях Адоевцевой, когда она пишет о собиравшихся вокруг Гумилёва молодых поэтах, каждый из которых, вот если пытаться переводить это на какой-то понятный религиозному человеку язык, каждый из которых понимал поэзию как некое почти индивидуально-демоническое творчество. Нет. Поэзия – это, как, наверное, и перевод – это некоторая форма для того, чтобы она была поэзией. Это некоторая форма невероятного внутреннего труда. Это аскеза, но аскеза особого рода. Чтобы стать проводником, ухо надо прочистить.
Мне кажется, важным для проблемы развлечения, плохого от хорошего, нужно читать просто тех поэтов, которые являются тоже вершиной нашего наследия. И нужно просто их читать. А потом все, что остальное, что хочется самому писать или что хочется хвалить и читать, нужно просто ставить рядом. Некоторые вещи просто никогда не встанут, поэтому нужно просто больше обращаться к тому, что стоящее. Ну, давайте, может быть, закончим программу каким-нибудь стихотворным примером.
Если говорить о том, на что откликнулась, вот еще об одном тексте, который стал моей эпифанией, вернее, это был не текст, это был поэт. Я очень благодарна тем, кто открыл мне Тимура Киберова. Это было стихотворение, вошедшее в его относительно новую, вышедшую в прошлом году, книжку со странным названием «Греко- и римско-кафолические песенки и потешки». Я знаю, как эта книжка собиралась, она была посвящена Наталье Леонидовне Трауберг. И вот Киберов в течение какого-то времени, отчасти под впечатлением разговоров, отчасти под впечатлением переводов Натальи Леонидовны, Трауберг разные писал и присылал или приносил ей стихи. Их собралась целая папка, и потом эти стихи вышли отдельной книжкой, а первое стихотворение, которое нас, всех, кто тогда это читал, действительно вскинуло, оно, собственно, книжку и открывает. «Их-то Господь, вон какой! Он и впрямь настоящий герой! Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, он на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой средь свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, гляди, сынок, он на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой, он-то и впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Весон, багряница, венец золотой вокруг трона его веселой гурьбой. Эван Эвоэ пляшет рот людской, может быть, и мы с тобой. Ну а наш-то, не плачь, сынок. Ну а наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей. Навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь. Она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Мы не поговорили еще о двух замечательных людях. Я назову эти имена, пожалуйста, если где-нибудь вы на них наткнетесь, пусть покажется странным, но непременно почитайте. Это такой минусинский человек, живущий в глухой Сибири, священник, отец Сергей Круглов. Вот, на мой взгляд, это удивительно и совершенно. Опыт поэтического богомыслия, причем погруженного в мучительную, болезненную и требующую милости реальность современного мира. Второй человек московский. Это Игорь Меламед. Он известен меньше, он тоже присутствует в ЖЖ, тоже появлялся в разных сборниках. У него вышли две книжки, но вот книжки как раз не лучшие, но его стоит смотреть в интернете. Это тоже, если уж говорить о религиозном в поэзии, очень высокий пример. Ну и, конечно, вот из ныне здравствующих петербургских людей я бы назвала прежде всего Сергея Стратоновского.
Вы подняли проблему поэзии как нашей современницы. Для меня она скорее появляется каким-то своим уродливым боком, а вы говорите, что здесь есть много необычайных и достойных названия поэзии открытий.
Всегда очень страшно, когда понесет что-нибудь такое возвышенное передернуть. В этом смысле, кстати, чем велик, на мой взгляд, Кибиров? Тем, что он абсолютно освобождает нас от пафоса. Он не то чтобы снижает намеренно, он переводит разговор о, безусловно, высоких вещах в плоскость нашей жизни тем, что переводит его на язык нашей повседневности. И тем самым этот язык преображает. Это отдельная тема. Вот. Я думаю, что действительно мы вернемся ко всему, о чем вы говорили. Mm-hmm. И последнее. Вы знаете, Марина, мне кажется, что трудность поэзии сейчас еще и в том, что мы утратили культуру чтения стихов. Вот люди более взрослые мне рассказывали о том, да, в общем-то, мне самой не так давно довелось оказаться в некоторой компании, где люди радовались тому, что они могут читать друг другу стихи. Да. Просто собрались не ради того, чтобы интеллектуальным хвостом помахать, а потому что это как делиться радостью. Это как делиться чем-то сокровенным. В жизни знавала несколько удивительных ситуаций, когда не было возможности никакого слова, кроме поэтического. И поэтическое слово здесь оказывалось достаточным.
Ну, стоит нам всем пожелать, чтобы мы смогли в нужный момент это поэтическое слово из себя достать. Программу вела Марина Лобанова. Мы беседовали с филологом и переводчиком Светланой Панич. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.